Здравствуйте, друзья мои! Не случайно мы иногда говорим о том, что все мы родом из детства. И любим мыслью, своими мечтами, воспоминаниями возвращаться в эту исходную точку нашей жизни и оттуда смотреть, что же с нами произошло. Как же так случилось, что друзья вдруг стали врагами, близкие предали, а те, кто был далек, непонятен и неинтересен, оказался самым верным, самым надежным, самым любящим другом. И когда думаешь о том, что вот тогда, лет 20, а может быть и 30 назад, гуляя летом по улицам, или же отдыхая где-нибудь на природе, маленький человек даже и помыслить не мог, что с ним случится в жизни, как она обернется для него, что у него когда-то могут быть интересные путешествия, друзья, любовь, неожиданные болезни, травмы, предательства. И даже могут быть дети и внуки, люди, которых никогда бы нарочно не помыслил человек в своем детстве, даже не предчувствовал, кто это такие наши спутники на жизненной дороге. У Анны Ахматовой есть тяжелые и необыкновенно сильные по красоте и подлинности житейской, человеческой подлинности произведения, которое называется «Реквием». Там есть такие строчки. «Рассказать бы тебе, насмешнице и любимице всех друзей, царскосельской веселой грешнице, что случится с жизнью твоей, как трехсотая с передачею под крестами будешь стоять и своей слезою горячую новогодний лед прожигать». Анна Ахматова в юности была очень популярная, известная поэтесса. Ее любили, с ней считались. Но после революции жизнь показалась своей изнанкой. Расстрелян был любимый муж Николай Гумилев, сын посажен в тюрьму, и сама поэтесса до последних дней жизни своей претерпевала гонения, издевательства и, что самое, может быть, грустное, нищету. Вот этот гениальный человек большую часть жизни своей, долгой, по-своему красивой, прожил в нищете. И она сама себе задавала вопрос, могла ли я помыслить тогда, царско-сельская веселая грешница, что случится с жизнью моей? Вы знаете, друзья мои, полезно ставить себя взрослого, опытного человека в позицию ребенка и осматривать свою жизнь, задавая вопрос, а что будет дальше? Что еще со мной случится? Это своего рода духовное упражнение. Меняя точку зрения, меняя взгляд на себя, на окружающих, усматривать ту нерушимую основу жизни, ту ладонь Божию, которая держит нас в бытии. Это трепетно, это очень ответственно, а с другой стороны, и ободряюще. И вот, друзья мои, если мы не готовим себя к тому, что обычно называют ударами судьбы или подарками судьбы. По-разному все бывает в жизни. Так случается, что неожиданно нас настигают какие-то происшествия. И вот здесь для человека верующего стоит вопрос, как оказать помощь ближнему, который оказался в такой ситуации. Знаете, есть скорая религиозная помощь. Звучит, может быть, неуклюже, но, видимо, так и есть. Я поясню. Недавно ко мне подошла моя давняя приятельница, которую я не видел лет 20. И она рассказала, что вот эта успешная, сильная женщина, она человек, который сделала карьеру, вдруг потеряла своего мужа. Как потеряла? Он внезапно получил кровоизлияние в мозг, лежит парализованный. Одновременно с этим у нее родилась больная внучечка, недоношенная, у которой парализованы ножки. И вот женщина эта успешная, сильная, кремень несокрушимая, совсем еще недавно, которая могла гордиться собой, вот она оказалась в такой ситуации. А бывает и по-другому. Успешный, сильный молодой человек вдруг обнаруживает, что у него неизлечимая болезнь. А у него дети. А ему как-то нужно жить с этим. Или вдруг случается что-то с вашим ребенком, или с отцом, или матерью. Как быть в такой ситуации, когда ситуация доходит до самого предела? И о чем сейчас говорю? Бывают такие моменты в жизни, когда уже медицина и больше никто другой помочь не может. Может помочь только Господь. Как себя вести в такой ситуации? Кто-то бросается к колдунам, экстрасенсам, бабкам. Друзья, мы все мы стоим перед очами Божиими. И бабки, и колдуны, и врачи. Что бы ни происходило, держит нас в этом бытии, в этой жизни десница Божия. И нас, и наших близких, и детей, и друзей, и любимых. И вспомнить нужно прежде всего в такой ситуации не о суете, не о каких-то целебных снадобьях, а вспомнить нужно о Боге, перед Ним себя поставить. Это очень глубокое, знаете, внутреннее действие, которое требует, может быть, тишины и сосредоточенности, молитвенной сосредоточенности, не суеты как раз, а того, чтобы уединиться в самом себе и почувствовать вот эту ладонь, любящую Бога, который почему-то доверил мне пройти путем этого испытания. Как проявляется вот вовне, в наших внешних действиях это доверие Богу? Вы можете дать обет. У нас есть прихожанка, цыганка, у которой дочь очень сложную беременность переживает. И она, эта мама, цыганка, дала обет Богу, что я не буду есть мясного до тех пор, пока дочь моя не родит. Она нашла такой вот способ. Нигде не написано в книгах, вот можно такой давать обет. Нет, не написано. Другая моя приятельница, у которой большие проблемы с дочерью, она взяла на себя обет читать акафист блаженной Ксении Петербургской и увидела, что что-то изменилось, как будто внешне все то же самое осталось, но что-то поменялось кардинально и в ней, и в этой женщине, и в самой дочери. Почему-то Господь для чего-то это испытание дал им пройти. Есть люди, которые берут на себя обет милостыни, помощи. Кто-то дает обет странствовать, совершить, например, какое-то паломничество. Вот один мой приятель пешком ходил в Корму к мощам святого Иоанна Кармянского. Есть люди, которые посещают святыни. Вот, например, одна женщина, у которой была 4-я степень рака в нашем монастыре, помолившись перед иконами, иконой Божьей Матери Козельчанской, получила исцеление внезапно. Как это объяснить? Другие молятся и не получают, а она почему-то получила. Видимо, какое-то усердие, какой-то порыв должен быть. Но этих последних средств религиозной помощи, их очень много. Но самое главное, какое бы ни было это средство, поставить себя нужно перед очами Божьими, сказать: «Господи, вот я! Вот я, вот мои дети, вот мои близкие, вот человек, которого я люблю. Я стою перед Тобой, и я принимаю этот дар страдания. Знаю, что Ты до последней капли этого испытания не оставишь меня. Ни до, ни после. Я всегда останусь с Тобой, Господи».